Следующий доклад сделает Анатолий Владимирович Гусев, Институт вещественной математики, Москва. Численные модели для воспроизведения циркуляции Мирового океана.
Мой доклад посвящен численному моделированию океана. В частности, в нем представлена численная модель, которая используется в качестве океанического блока модели климата. Структура презентации. Сначала скажу пару слов об актуальности работы, которую я делаю. Дальше математические основы нашей модели и ее применение для воспроизведения глобального океана. Актуальность темы расскажу кратким экскурсом. В 2007 году вышел 4-й отчет международной группы экспертов по изменению климата, который характерен тем, что получил большой общественный резонанс, получив Нобелевскую премию. И в этом отчете на основании 23 моделей климата со всего мира был сделан прогноз изменения климата на ближайшие 100 лет.
Нобелевская по какой?
Мира. Они вместе с Альбертом Гором разделили премии мира. Вот. И единственная модель от России, которая участвовала в программе, была модель климата, разработанная в Институте вычислительной математики, откуда, собственно, я родом. В настоящее время, вот, на будущем году, планируется новый отчет от международной группы экспертов. И если в предыдущем отчете были использованы результаты всех 23 моделей, которые участвовали, то к новому созыву они ужесточили требования к моделям климата. В частности, необходим, во-первых, переход к более сложным по содержанию моделям и более высокого пространственного разрешения. Во-вторых, нужно более качественно воспроизводить лед. В чем это выражается? Во-первых, опять же, параметризация льда от воспроизведения характеристик морского. И в-третьих, то есть, во-вторых, использование системы координат, которая не имеет особенностей в океане, а стандартная географическая система, она характерна тем, что в Северно-Ледовитом океане есть особая точка. Поэтому целью работы было создание модели океана, которая способна по пунктам перечислена. Во-первых, применяться для Мирового океана, в первую очередь, но также для его отдельных акваторий, с использованием криволинейных ортогональных систем координат, чтобы иметь возможность построить такую систему координат, которая не имеет особенности в океане. Во-вторых, воспроизводить гидродинамику океана и характеристики морского льда как при заданном атмосферном воздействии, что необходимо для отладки модели в автономном режиме, так и совместно с моделью атмосферы, что является конечной целью совместной модели. Ну и в-третьих, поскольку расчеты климата требуют вычислений на несколько сотен лет, то необходимо достаточно высокое быстродействие. Поэтому эта модель требуется также работа на параллельных системах. Итак, несколько слов о математических основах модели. Модель циркуляции океана Института вычислительной математики была изначально несколько, даже десятков лет назад разработана, изначальный вариант Гурием Ивановичем Марчуком и его учениками. Имела она разрешение довольно грубое для нынешнего времени, но тогда это считалось довольно высоким достижением. Далее, как раз к созыву международной группы экспертов 2007 года, она была усовершенствована Дианским, который является моим научным руководителем по диссертации.
А что означают эти уровни? Это 5 на 5 на 10 чего?
5 на 5 градусов разрешения по горизонтали и 10 уровней по вертикали. Модель по вертикали записана в сигма-координатах. Вот это 10 уровней.
Что значит уровни по вертикали?
Вертикальная сетка имела 10 слоев.
Просто сетка, размер
сетки. Да. А дальше к прошлому созыву модель была, в частности, океана усовершенствована. Разрешение уже повысилось как по горизонтали, так и по вертикали. Ну и плюс там еще параметризация различная. И, собственно, мной, мне так расписано, потому что это моя диссертация была, я особо решил не менять содержание. Мной была проделана следующая усовершенствованная модель. Во-первых, модификация кода для проведения расчетов в различных криволинейных системах координат, которые ортогональны по горизонтали. Введение новых параметризаций, расчета льда и расчета потоков из атмосферы. И увеличение быстродействия за счет параллелизации. Несколько конкретики. Чтобы модель писать в произвольной системе координат, вот, некоторые сведения. Если у нас есть, допустим, декартовые координаты, а есть какие-то обобщенные координаты произвольные, то эти координаты связаны между собой, значит, прямым дифференциалом преобразования, если преобразование не выраженное, то и обратным. Если свойство преобразования таково, что произведение следующего вида диагонально, то обобщенная система координат является ортогональной. То есть в каждой ее точке можно построить систему базисных векторов, которая ортогональна. И тогда матрица данного вида является диагональной с положительными числами на диагонали, а квадратные корни из этих чисел называются метрическими коэффициентами. Пример, если система координат сферическая, то с Декартовой она связана следующим образом. Метрические коэффициенты всем известны.
Дифференциал преобразования – это якобы.
Ну да. Вот вопрос терминологии. Как сформулировать задачу циркуляции океана в произвольной системе? Для этого ее полезно выписать в так называемом векторно-инвариантном виде, который не содержит никаких конкретных координат, а содержит только дифференциальные операторы. Тогда достаточно эти операторы выписать. Вот если система координат ортогональна, то они выписываются относительно просто вот, в таком виде.
А радиус постоянный, а какой, насколько...
Что насколько?
Насколько Земля не круглая, не напомните?
Именно не постоянный радиус в каком смысле? В смысле того, что Земля эллипсоид, или в смысле того? Я сейчас я числа конкретные не приведу.
Какой там дельта R?
34 сотых процента.
Там, по-моему, в Индии 100 метров там от этого. А, нет, это другое. Это отклонение геоида от теоретического эллипсоида.
Нет,
тут то, что Земля не круглая, это вообще не принципиально. Тут ошибка появляется только в метрических коэффициентах. Вот, и все. И то она несущественная, как доказано в книжках. Так, наша модель относится, вот есть несколько классов моделей океана, вот, наша модель относится к классу моделей, так называемых сигма-моделям, у которых вертикальные координаты связаны с обычной z-координатой следующим соотношением, где входит отклонение свободной поверхности от невозмущенного состояния.
Тогда объясните, что z, что xi?
Z – это обычная z-координата, направленная вниз, вертикальная. Вот, к радиусу Земли дзита – это отклонение уровня от невозмущенного состояния, отклонение поверхности океана. H – это глубина океана в невозмущенном состоянии. Тогда, если мы введем такую координату, то она это, фактически врождается в плоское дно. То есть сигма-модель – это модель с плоским дном, где сигма меняется от 1 до 1, то есть от 0 до 1. Ну, при переходе в сигма-систему координат несколько усложняются уравнения, потому что необходимо частные производные заменить, поскольку они при замене координат усложняются. И в итоге вот, уравнения нашей модели, которые, собственно, запрограммированы, выглядят следующим образом. Это уравнение движения, уравнение неразрывности, уравнение переноса диффузии тепла и соли и уравнение состояния. Также уравнение стандартной системы чем отличается? Во-первых, за счет кривизны системы координат появляется слагаемое в уравнениях движения. И, во-вторых, за счет того, что вертикальная система координат сигма, обозначение для вертикальной скорости немного меняется. Это операторы турбулентного обмена. А уравнение для температуры также содержит источник за счет проникающей солнечной радиации, поскольку не вся энергия из атмосферы попадает в поверхность слоя. Часть из них, часть этой энергии рассеивается по глубине и действует как внутренний источник. Значит, особенности нашей модели состоят в следующем. Во-первых, оператор переноса импульса записан в косо-симметричной полудивергентной форме. Достоинство этой формы. Основное ее достоинство в том, что оператор в таком виде можно расщеплять по координатам при численной реализации. И на каждый из пространственных подоператоров будет неотрицательным, если он записан в полудивергентном виде. оператор же переноса скалярных полей трассеров температуры солености записан в дивергентном виде, что важно для сохранения первых интегралов. Другая особенность, тоже одна из особенностей, состоит в том, что сигма-система координат, она чем характерна? Особенность ее состоит в том, что в ней есть ошибка аппроксимации градиентов давления. То есть, если в Z-системе координат задать поле плотности, зависящее только от глубины, то никаких течений не возникает. А в сигма-системе координат, значит, в аналитическом виде не возникает, а при радостной аппроксимации уравнений градиента давления возникают фиктивные течения. Если, вот, практика показала, если в симметризованном виде записать формулу для градиента давления, то ошибка существенно уменьшается за счет, как бы, устранения из профиля плотности линейного профиля, который не должен давать вклады.
Эта ошибка возникает не из-за сигма-модели, сигма-формы, а из-за конкретной формы аппроксимации.
Это надо именно из-за сигма-системы возникает. Просто различные, как бы, формы записи этого оператора могут снизить ошибку для различных, как бы, профилей плотности. Вот такая форма, она обращается в ноль ошибку для линейного профиля. А есть еще другие формы записи, которые для квадратичного и для разных других. Также при переходе в сигма-систему координат важно записать оператор турбулентного обмена для температуры солености в правильном виде. Иначе при долгосрочных расчетах будет неправильное распределение температуры солености. Ну, в качестве оператора турбулентного обмена для скорости используется комбинация оператора, значит, обычной вязкости второго порядка плюс бигармонический оператор, который, значит, особенность, достоинство бигармонического оператора состоит в том, что он устраняет низкочастотный шум и меньше искажает крупномасштабное решение, нежели оператор второго порядка. Граничные условия для этой системы. Стандарт, значит, на поверхности напряжение трения ветра. Значит, для температуры солености нормированные потоки. На дне, значит, для скорости квадратичное трение, непротекание, и для температуры солености изоляция. На боковых границах сдается непротекание, свободное скольжение, и для температуры солености, опять же, изоляция. Значит, основная цель – это модель глобального океана. Если моделирование региональное, то существуют открытые границы, на которых сдаются из наблюдения значения температуры солености. Но для скорости пока методики эффективные не существуют, то есть, по крайней мере, в нашем производстве нет, есть только для температуры солености, поэтому пока что ограничимся этим. И система начальных условий для модели океана – это скорости, температура солености, отклонение уровня океана. Основная особенность этой модели нашего института состоит в том, что при ее реализации используется метод расщепления по физическим процессам, а если необходимо, по пространственным координатам. Метод расщепления на этом слайде описан кратко. Если существует задача с неотрицательным оператором, который разлагается на составляющие операторы, каждый из которых неотрицателен, то задачу можно представить в виде композиции подзадач, каждая из которых может быть решена уже своим методом. Если систему уравнений крупномасштабной гидродинамики расщепить по физическим процессам, получается два основных блока. Первый блок – это перенос диффузии полей, и второй блок – адаптация или приспособление скорости течения к полю плотности. Блок адаптации является одним из наиболее сложных блоков, и решается он расщеплением, в свою очередь, следующим. Во-первых, учет правой части или генерации движения. Во-вторых, когда остается однородная система, скорость разделяется на бароклинную и баротропную. Баротропная – это среднее по глубине, бароклинное – отклонение от нее. И для каждого из компонентов скорости решается своя подзадача. Значит, первая подзадача – это бароклинная адаптация и вычисление вертикальной скорости. И вторая – это баротропная адаптация, известная как уравнение мелкой воды. Значит, для аппроксимации по пространству используется сетка C по классификации Аракавы. При этом в центре, то есть внутри ячейки, расположена скалярные величины по граням, компоненты скорости, причем каждый из компонентов на своей грани отдельно, и в углах величины типа ротора, функции тока и границы области. И таким образом в криволинейной системе конечно-радостная аппроксимация основных операторов, из которых состоит уравнение модели, это градиент, дивергенция и ротор, может быть записана в довольно простом виде и использована. Ну, на данной схеме представлена структура модели. Ну, структура простая, значит, инициализация и финализация, а между ними цикл по времени, который состоит из этих физических блоков.
Сетка у вас однородная?
Ну, в общем случае нет. Вы имеете в виду по горизонтали или по вертикали сетку?
Ну, шаг по одной, по второй, по третьей координате.
Общий может быть произвольно. Но по вертикали он выбирается, значит, она наиболее густая поверхность, чтобы этот перемешанный слой и пикноклин разрешить, а дальше уже более редко. Далее представлены результаты по воспроизведению с помощью данного модельного комплекса климатической циркуляции глобального океана. Реализована на основе этого комплекса модель. Разрешение по пространству ее уже по сравнению с предыдущей еще более увеличено. Градус на пол и по вертикали 40 уровней. Проведены расчеты сроком на 100 лет по воспроизведению климатической циркуляции, чтобы перед тем, как эту модель включать в модель климата, необходимо проверить ее качество по воспроизведению климатических характеристик. Вопрос. В какой системе координат можно построить модель глобального океана, чтобы по полюсу океан не попал? Ну, вот в мире существуют различные пути выхода из этой ситуации. Допустим, есть работа, которая использует комбинация из двух сферических систем. В Атлантике и в Арктике используются повернутые сферы, а во всем остальном океане стандартные географические сферы. Сшиваются они на экваторе, но они не сшиваются в Беринговом проливе. Это недостаток. В модели МОМ используется триполярная система, где до 60 или до 70 градуса. Значит, обычная сферическая система координат, а тут некоторые искаженные конформные сферы. В модели MIT используется вообще проекция куба на сферу. Но тут единственный недостаток – это 8 особых точек. А особые точки, даже если они не связаны с уменьшением шага по пространству, они все равно нежелательны. В данной работе предложен алгоритм конформного преобразования. То есть стандартная сферическая система координат преобразуется конформно таким образом. Нам от системы координат что нужно? Чтобы полюса лежали на суше, и чтобы, очень важно для длинного глобального океана, чтобы экватор модельной системы совпадал с экватором географическим, поскольку экватор является волноводом в океане, и его направление важно сохранить. Вот здесь использовалась такая система, в которой два полюса были симметрично перенесены, один на полуостров Таймыр, другой на побережье Антарктиды. Таким образом, цели выполнены. Вот если в сеточном представлении топографию дна Мирового океана используем представить, то она выглядит следующим образом. То есть Северный Ледовитый океан здесь уже является внутренним бассейном. Задается математически такая система простым образом. У нас была сферическая система, там метрические коэффициенты были известны. Они задавались таким образом. А поскольку мы преобразуем сферу в подпространстве, опять же, сферы, то если у нас одна система координат, полученная преобразованием, если у нас новая система координат, полученная преобразованием сферической системы, то, имея метрические коэффициенты для сферы, мы можем получить метрические коэффициенты для новой системы. А сама система и сфера получается следующим комплексным преобразованием, где связь сферы с комплексной плоскостью.
А следующим образом. Конформное преобразование сферы, оно однозначно, да?
Да. Оно взаимно обратно.
Там ничего особо не возникает?
Нет. Значит, первое, что было исследовано, это преимущество данной системы координат перед сферической. Здесь показан район Северного Ледовитого океана. Здесь результат моделирования с помощью обычной системы координат, где полюс в океане, а здесь уже со сдвинутыми полюсами. Ну, видно, что со сдвинутыми полюсами, значит, основная особенность Северного Ледовитого океана стоит в том, что там через полюс проходит трансполярное течение. В криволинейной системе координат оно воспроизвелось, а здесь в силу того, что приходилось использовать различные фильтрации, а также некорректно ставить граничные условия в точке полюса, структура циркуляции несколько искажена. Далее были проверены воспроизведение основных визуальных характеристик океана. Это, во-первых, течение в поверхностном слое на глубине 10 метров и уровень океана. Ну, основные течения Мирового океана — это, во-первых, система экваториальных течений, западные течения, такие как Гольфстримы, Куросио, а также Сомалийское течение, а также Антарктическое циркумполярное течение воспроизведены. Картина уровня океана также согласуются с тем, что известно из измерений. Это, во-первых, перепады уровня вдоль этих струнных, струнных течений.
Как вы моделируете? Вы должны задавать какие-то начальные условия, потом у вас куда-то релаксирует, и потом живет, но при этом там же есть течение, типа Гольфстрима.
Да.
Как вы их вставляете?
Насчет начальных условий. Начальные условия используются из базы данных Левитуса, а эти начальные условия, они уже сейчас динамики океана в себе содержат. Поэтому, если, допустим, мы зададим это, если задать начальные поля температуры солености какой-нибудь константы, то несколько тысяч лет потребуется, чтобы вывести нормальный режим. А поскольку данный Левитус уже всю динамику в себе содержит, то это время значительно уменьшается, чтобы получить реалистическую циркуляцию.
Там же есть какая-нибудь Марианская впадина, это или все промеренные, там неизвестные данные.
Ну, это, в атласе какие-то данные есть, а дальше уже они в модели эволюционируют.
Ну, такая маленькая.
Ну, мы-то знаем, что особые точки, они не играют ровно. Вон, у ребят все построено на седловые точки, которая маленькая, а весь эфир дает. Так что...
Ну и...
Вот нелинейная система, в принципе.
Да.
Ну, есть такая катарка Лоренца, да?
Что? Тут как бы следует определиться с тем, что наша основная цель. Наша основная цель не траектория системы вовсе, поскольку она неустойчивая. Это очевидно, наша цель основная — это климат. Это средний характеристик.
Наша основная цель — это массив траекторий в параллель, фактически.
А климат — это и есть базовая траектория, поэтому куда она у вас идет при малейшем уклонении, это большой вопрос.
Ну да, это тоже одна из проблем.
А вы проверяли, положим, взять данные, которые были в 45-м году, наверняка они были уже хорошие, сколько подводные лодки плавали, и проверить до сих пор, или с 75-го до нынешнего?
Нет, не проверяли.
Насколько за 25 лет устойчиво? Такие данные же наверняка есть исторические. По основным всем течениям всех океанов, поскольку так лодки плавают.
Да, их очень много.
Конечно.
Вопрос, что взять. Правильно.
Поскольку есть же на самом деле, положим, по поводу атмосферы, есть теорема Арнольда.
Да. Просто дискретность данных тоже...
Который недавно умер, к сожалению. Что вся атмосфера перемешивается за 2 недели. Прогноз погоды атмосферной больше, чем на 2 недели, он бессмысленный. Вот именно поэтому. Просто есть характерное время. А мы знаем вроде бы, что в основном на атмосферу влияет океан, потому что в нем больше энергии. Сидит. Спрашивается, вот характерные времена перемешивания вот Тихого океана, положим, или там Атлантики, какие они? То есть за какое время он перемешается так, что мы потеряем, опять же, из-за этих самых. Ну, есть показатель Ляпунова, характерное разбегание траекторий. В таких системах, безусловно, есть. Что у вас есть границы, и все с этим связано. Он перемешивается.
Система очень сложная.
Нет, я не про то, характерное время хотел. Я просто
требует отдельного исследования.
Ну, наверняка люди из океанологии это знают. И ваши какой-нибудь там, ваши ребята там, Женя должен знать. Вы не знаете, да, характерно? Потому что вы говорите смело, считая на 100 лет, а у меня, ну, разбегание какое? Вот у меня по экспоненте. В экспоненте стоит время, деленное на нечто или умноженное на нечто. Тогда это будет показатель липона. Вот это число определяет характерный масштаб, после которого у вас разбегание становится порядка размера системы, и все предсказания на этом кончают.
Тут опять же вот вопрос это, о том, это, что предсказываем.
На 100 лет вообще можно считать океан? Атмосферу больше, чем на 2 недели считать?
Нас, в конечном итоге нас интересуют это, именно характеристики в усредненном смысле, а не мгновенно.
Не-не-не. Усредняете вы вот именно тот самый объект. Вы показатель Липунова сколько не усредняете, вы получите энтропию Калмогорова-Смирнова, будет называться после усреднения. Суть не изменится, все равно число того же порядка будет. Там только за счет каких деталей может коэффициент набраться при интегрировании, и все. Но ни одного порядка величины после усреднения. На 100 лет вообще можно считать?
В мире же считают. Как еще это, расчет, прогноз климата делать, как не на 100 лет считать?
Цифры уже очень
нереально. Вот то, что он рассказывал, вот я просто. Ну, примерно похожие картинки. Гулев, вы знаете?
Да.
Ну вот, как соотнеситесь с ним.
У меня впечатление было такое, что считается, океан — это характерные времена несколько лет. Я не помню сколько, но лет, но не 100, это уж точно. Меньше 10. А после 10 уже. За исключением каких-то стабильных, типа Гольфстрим, это вечная вещь, есть циркуляция в Индийском океане стабильная, какие такие они живут там полсотни лет без ничего, но вообще жаль. Это очень интересно.
Здесь представлено воспроизведение концентрации льда, значит, сверху по результатам расчетов, снизу по данном наблюдении для проекта АМИП. Значит, март, когда максимальные площади, сентябрь, когда минимальные. Видно, что с наблюдениями согласие есть. И в южном полушарии то же самое. Тут, наоборот, в марте минимально, в сентябре максимально. Нет, в южном полушарии там лето, когда зимой в северном. Так. Ну, для проверки по качеству воспроизведения климатических характеристик есть несколько стандартных картинок. Вот. Одна из них – это воспроизведение зональной скорости течения на экваторе Тихого океана. Она представлена здесь. Правильное воспроизведение этой скорости для климатической системы очень важно для воспроизведения явления Эль-Ниньо. Значит, здесь по результатам наших расчетов. И здесь по результатам расчетов там, модель с более высоким разрешением. Это такая система Earth Simulator, где японцы взяли модель MOM и настроили ее на высокое разрешение. И по данным системы усвоения слода. Вот основная структура скорости на экваторе Тихого океана состоит в том, что на поверхности течения текут на запад, потом возникает противотечение, которое имеет максимум где-то на глубине порядка 100-150 метров. Видно, что основная структура течения адекватно воспроизводится.
А на чем вы считали?
Это у нас в институте кластер есть. Он так называется, кластер ВМРН.
С чего?
Сейчас не вспомню. Но так, достаточно высокопроизводительно. На данных рисунках представлена такая характеристика климата, как функция тока меридиональной циркуляции. Меридиональная циркуляция в океане, именно она формирует так называемый климат, который нам известен, за счет того, что она осуществляет перенос тепла от экватора к полюсам. Значит, на данных, на верхних рисунках представлена функция тока для глобального океана, меридиональная на нижнем для атлантического. Значит, циркуляция меридиональной в океане характерна тем, что у нее существует две основных ярко выраженных ячейки на экваторе, которые соответствуют пассатным течениям. Циркуляция в Атлантике характерна тем, что она имеет один знак, что выражается в переносе тепла в том, что перенос тепла в Атлантике направлен чисто на север. То есть вот на поверхности вот он тепло переносится на север, даже здесь вода охлаждается, опускается вниз, и холодная вода опять на юг.
А вы сравниваете с Мацумото, а да. Они, как считали, тоже застыли?
Нет, у них 50 лет, но у них это... Тут в чем особенность? У них модель высокого разрешения, а модель климата, как бы, они для того создаются, чтобы на долгие сроки считать. Поэтому они высокое разрешение принципиально вот пока что на данном этапе развития иметь не могут. У них вот просто они наскребли там, на 50 лет эксперимент и представили. И следствие вот этих картинок. Меридиональный перенос тепла. Перенос тепла от экватора к полюсам. Вот наши расчеты и из оценки из некоторых данных наблюдений. Значит, черная линия – это глобальный перенос тепла, что характерно. Характерно, что в северном полушарии больше, чем в южном. И еще характерно то, что в Атлантике перенос направлен строго на север. Вот основные характеристики по воспроизведению климата протестированы. В принципе, на этом все. Основные результаты работы. Здесь представлен, разработан, во-первых, программный комплекс, который может считаться в различных условиях. И на основе этого комплекса создана глобальная версия циркуляции океана, которая используется уже в настоящее время, уже используется в качестве океанического блока модели климата.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
Есть еще вопросы?
Скажи, пожалуйста, вот градус или полградуса – это в линейных размерах, километрах?
Градус – это 111 километров.
То есть где-то так 100 на 100 километров?
100, да. 100 на 50 где-то.
А 40 слоев – это сколько вы по глубине берете? Или у вас там они…
Там система сигма, поэтому это зависит от глубины
в данной точке. То есть вы просто идете по дну?
Да. Там сдаются эти уровни специально, это по эмпирической формуле. Аналитически так, чтобы вот верхний слой разрешить, а дальше они вот по экспоненте увеличиваются, толщина слоев.
Береговую линию тогда у вас какую-то воспроизводили просто точности сетки?
Да, именно так.
То есть норвежские фьорды в игре не участвовали?
Разрешение пока что не позволяет все это.
Ну, тут... Опять-таки я погуглил.
Потоки тепла?
Нет.
Ну нет, это вещи более-менее стандартные. Сейчас я покажу, какие.
Его доклад следует, что это на самом деле стоит в зарабатывании.
Так, для расчета потоков из атмосферы использовались данные, подготовленные для проекта Core в американском институте JFDL. Вот. Там данные включают в себя характеристики атмосферы, там температура, влажность и все такое. Соответственно, чтобы из этих данных рассчитать потоки тепла, соли и там, импульса, нужно балк-формулы использовать. Ну, балк-формулы использовались.
Да, вот он о чем говорил. Вот они какие-то у меня были какие-то свои. В этом-то и вся проблема, балк-формулы.
Ну, в атмосферной модели, допустим, на свои балк-формулы, в автономных экспериментах я, у меня свои. Один из простейших вариантов это, допустим, для напряжения трения ветра, это квадратичный закон.
Понятно.
Но для потоков тепла там, соответственно, тоже модуль
скорости.
Да, вот он говорил, что вот принципиально роль по всех штуках.
Может быть, где-то в каких-то областях океанских. А в среднем похоже, но вот может быть в области как раз он идет.
Может быть, ветер какой-то резонанс,
волны.
В таком плане.
Да. Вот этот вопрос докладчик, собственно, что важно, что не важно, что существенно.
Нет, вот Насчет влияния ветра в 2002, по-моему, году это у Дианского, вот он как раз представлял вот эту свою модель, и там он как раз исследовал влияние циркуляции океана на это напряжение трения ветра, то есть брал напряжение сначала там из одной базы данных, потом из другой базы данных.
Это влияние океана на?
Нет, наоборот, влияние данных по ветру на модель океана.
Да. Облака звучит, чем
ветер. Нет, ветер. Облака ветер как апвеллинг, как вот реальный апвеллинг там вот вдоль береговой.
Чем более сложный объект исследовать, тем более грубая модель. Как всегда. Это крайне сложная модель объекта.
Понимаете, что важно, что не важно.
Еще вопросы? Спасибо.